Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, приветствуем вас в студии «Радио Вера». В первый день Великого Поста мы, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Добрый светлый вечер и поздравления с тем, что начался какой-то совершенно новый этап в жизни.
В жизни христианской. И да. Приветствуем здесь, в нашей студии, постоянного автора нашей радиостанции, священника, поэта Сергия Круглова. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте, мир вам и с началом поста тоже вас поздравляю.
Наше досье.
Священник Сергий Круглов родился в Красноярске в 1966-м, учился на журфаке местного университета, работал в минусинской газете «Власть труда» корреспондентом, параллельно писал стихи. В конце 90-х Сергея Круглова рукоположили в священники, и до 2013-го он был клириком Спасского собора Минусинска. Сейчас отец Сергий перебрался в Москву и служит в одном из храмов столицы. Он известен своей активной литературной деятельностью, в том числе в интернете. Многие свои произведения отец Сергий Круглов публикует во «Всемирной паутине». Автор 7 стихотворных сборников, лауреат премии Андрея Белого.
Кстати, хороший вопрос, почему христиане друг друга поздравляют с началом поста?
Это же радостное событие. Пасха впереди. Это же пост – это лестница, ведущая к Пасхе, к воскресению Христову. Неделя за неделей, ступенька за ступенькой мы поднимаемся. Ну, а то, что черное, это просто рабочая униформа. Мы наводим порядок у себя в кладовке, выбрасываем хлам, чистим, моем, сметаем паутину.
Это вы про душу так?
И про душу, и вообще про жизнь. Душа и тело, человек ведь неделим, он един. Поэтому и душевное, и телесное помогают друг другу, взаимодополняют друг друга. Человека трудно разделить.
Вы действительно так вот с радостью воспринимаете начало поста?
Конечно, это же весна.
Вот,
весна и календарная, кстати говоря, тоже уже скоро.
Да-да-да, это весна. Весна уже... покаянная, весна света, по-разному называют.
Ну вот сейчас вы воспринимаете с радостью, а вы помните вот ваш самый-самый первый пост?
Помню.
И как это было?
Это действительно был то, что называется экшен такой. Да? Вот, и это было все вновь, и как все новое притягивало, и был какой-то задор, азарт, получится у меня или нет. В этом, конечно, было немало глупости такой человеческой,
ну, а
сколько такой щенячий. Ну, я был, это было не так давно, мне было 30 лет, это впервые, то есть я такой крестился вот как раз. И вот в это время стал я совершать Великий пост.
То есть ваше вхождение в церковь началось, в общем, с поста?
Да.
Просто многие люди, тоже вот входя в церковь, ну, или собираясь сделать какой-то первый шаг навстречу к ней, начинают все это с поста. Вот, может быть, все-таки это не совсем правильно, потому что это трудный путь. Я часто слышу от своих знакомых, что, ну, вот, зачем я буду поститься, если я все равно все соблюдать не смогу. Но если я все не буду соблюдать, то и поститься, наверное, незачем. Или же, наоборот, они начинают поститься очень рьяно, а потом, когда что-то происходит, ну, какая-то вот, в общем, наверное, мелочь, да, которая у них все переворачивает, все сыпется. Вот как объяснить человеку, который только начинает задумываться о церкви, смысл поста и стоит ли начинать свое вхождение вот именно с него?
А, ну вот если вы в этом смысле говорите, то нет, конечно, у меня началось не то, что прямо с поста. Вот, во-первых, я пришел в церковь, это крестился, это был август. Август, и поэтому там до Великого поста было еще довольно далеко. У меня все было сразу, и пост, и молитва, и исповедь, и причастие, вообще вхождение в православную культуру, которая для меня тогда открылась. А вообще, да, вы правы, многие люди начинают вот с поста, но как с чего-то наиболее понятного. Вот это такой маркер православный. Раз православный, значит, надо поститься. Поститься, молиться, слушать. Радио
слушать.
Вера. Да, и поэтому, конечно, многие люди вот к этому приступают. Есть, конечно, много случаев и смешных, и печальных. Я вспоминаю одну свою знакомую, которая, по-моему, даже еще не будучи крещенной, решила стать православной. Она начала поститься. Она села на хлеб и на воду, в результате заработала себе гастрит.
Ужас какой. Православной стала из-за этого.
Ну, потом впоследствии она пришла в церковь, она, конечно, поняла, что это все было не совсем правильно. Причем заметим, что люди христианского устроения, у них гораздо реже бывает гастриты в таких ситуациях. Ну, потому что они все делают по благословению.
А не потому, что у них организм уже натренирован.
Да, и организм натренирован, может быть, и поэтому.
А что значит по благословению? Что это дает человеку?
Ну, сейчас скажу. Суть дела в том, что такое церковь вообще? Бог – отец, люди – это дети, церковь – это семья. Это вот такое место, пространство, место встречи Бога и человека. Каждого человека, кто желает быть поближе к Богу. Это понятно. И войдя туда, там, конечно, как во всяком доме, есть какие-то свои правила жизни, есть какая-то своя атмосфера, обстановка своя. То есть человеку, который вне церкви, отдельные церковные атрибуты, они, во-первых, ни к чему. Ну, например, человек, который не живет в доме, вот он, дом стоит, дом, там горят окна, там светятся окна, там люди живут. А человек живет где-нибудь в лесу возле дома, там дом стоит на опушке, а человек из леса смотрит. Он живет у себя в норе, и вот он пробрался в дом, например, украл настольную лампу оттуда, утащил ее в лес и рассматривает, что бы с ней сделать. Ну, куда ты включишь настольную лампу? В пенек ее воткнешь. Вне дома она ни к чему. Телевизор вне дома ни к чему. Постельное белье вне дома ни к чему. Вот, и какие-то домашние тапочки. Вот точно так же какие-то православные христианские вещи церковные, будь то какие-то, как нам кажется, мелочи или крупночи, да? Вот вне церкви они не имеют никакого смысла. Тот же самый пост. Ну, если ты человек не христианского устройства, человек не церковный, назови это лучше диетой. Соблюдай диету для здоровья, это будет полезнее. Понимай, это просто как диету. Но у нас же, видите, сейчас очень трудно разделить людей, кто православный, кто нет, поскольку крещенных очень много. А как мы знаем, не все крещенные уже автоматически являются христианами. Вот крещен-то он крещен, в церковь вроде как бы вошел, или его там принесли младенцем, а дальше вот не пошел. И человек такого вот достаточно светского устроения, вот свои разные светские воззрения, предрассудки и так далее, он приносит церковь и как-то вот торопится вот эти вот свои предрассудки утвердить. То есть вот он приходит, и все то, что он думает насчет поста, он считает правильно. Вот. Он объявляет пост диетой, многие так и считают.
Ну, то есть приравнивает пост к воздержанию от определенных видов пищи.
А мне казалось, ну, когда-то давно казалось, тоже в начале какого-то такого церковного пути сознательного, наверное, это плохо. А вот сейчас мне кажется, что почему бы и нет? Если хотя бы часть поста является стремлением к оздоровлению не только души, но и тела, то, наверное, восприятие поста как диеты тоже не самое плохое, что может быть.
Конечно, все верно. Ведь пост, он не только для души, но и для тела. Это само собой. Мы же уже говорим о том, что человек не делим на душу и тело, и то, и другое нужно для него. Если будет трудиться одна душа, не душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, а тело в это время лежит на диване, то это получится довольно странный труд, конечно, само собой. И взгляд на пост как на диету, это, в принципе, нормально. Но если это только взгляд как на диету, вот это уже, конечно, как-то невесело бывает. А очень многие люди на этом сосредотачиваются и на этом остаются. Это вполне по-человечески понятно, потому что человек принимает только то, что ему близко. Вот он видит свое человеческое, вот диета. Вот он ее соблюдает. А все какие-то остальные вещи или бывают для него непонятны, или для него трудно взойти на какую-то очередную духовную ступеньку. Вот. А человека трудно судить за это.
Все остальные вещи – это что? Когда мы говорим о том, что пост не сводится к воздержанию от определенных видов еды.
Пост не сводится только к воздержанию от определенных видов еды. Он включает в себя воздержание от определенных видов еды.
В чем тогда суть?
Смысл воздержания, кстати, очень простой. Какой? Я человек, царь природы, да, дитя Божье. Какой из меня царь, если я не могу удержаться от простых сосисок или еще чего-то? Ну, какой царь? Это в этом отношении... Вот уже возникает некоторый не диетический, не кулинарный аспект. Это
простите,
обретение свободы.
Но я же царь, хочу сосиски, ем сосиски.
Хороший человек, хитрое создание, он может все что угодно оправдать и как хочешь выкрутиться. Поэтому да, такое мнение, кстати, тоже есть.
Так что вы сказали по поводу царской природы человека? В чем тогда суть поста?
Пост – это подготовка к Пасхе. Пост – это стремление максимально приблизиться из человекообразного, стать человеком, то есть тем, каким, стать тем, каким тебя создал и задумал Господь, стать тем, каков должен быть гражданин Царства Божия.
Каким он
чтобы
должен
пойти
быть?
На тот брачный пир, вот в этой брачной одежде, да, стать достойным в чем-то Христа. Угу. Не в том смысле, что таким же хорошим, или там, лучше, или хуже. А быть достойным, вот прийти на тот брачный пир, о котором не раз говорит Евангелие.
А можно ли быть не готовым к Пасхе? Ведь мы слышим всегда, придите все, и постившиеся, и не постившиеся, всем welcome, добро пожаловать.
Это то, что читается на Пасху во всех храмах, обращение апостола
Иоанна Златоуста.
Иоанна Златоуста, да, простите. Придите все, в этом смысле неважно, соблюдал ты пост или не соблюдал.
Конечно.
Выясняется в конце пути.
Да, вот еще один. Вообще жизнь полна парадоксов. Я не помню точно, кто-то из западных богословов, то ли Анри де Любак, не помню, кто сказал. Евангелие – это вообще ряд совершенно несовместимых вещей, которые соединены благодатью. Все, все как в жизни, все противоречиво и все как-то едино, тем не менее. Поэтому, конечно, в этом смысле пост – это отнюдь не самое главное. Иоанн Златоуст про это совершенно правильно говорит. Ну, смог ты там соблюдать вот эту строгую диету или не смог? Смог ли ты поститься еще каким-то образом? Тот же самый Иоанн Златоуст предложил вот какую меру поста, которой придерживаются, например, некоторые христиане, даже многие. Он говорил, неважно, что ты ешь, определи для себя какую-то сумму, на которую ты смог бы воздержаться, и эту сумму, на нее купи не еды, а отдай ее бедным, отдай ее голодным, то есть вот служение людям. Другой аспект поста. В этом смысле даже не столько важно, постился ты или нет, придите все, постящиеся или нет. Может, человек не смог поститься, там он тяжело работал, или он путешествующий, это знаменитая отмазка, да?
Да, да.
Помните анекдот, когда семинарист Великий пост бегает вокруг семинария, ест сосиску в тесте и говорит, я путешествующий. Вот, может быть, человек был болен, или, может, просто человек немощный, ну, мало ли, ну, пытался поститься, не получилось, плюнул по лени по своей всю, весь там во всяких немощах, всякое бывает. Но гораздо важнее другое, с чем человек пришел к Пасхе. То есть, верует ли он в Сына Божия, в Бога-человека, любит ли его, сознает ли значение события воскресения, важно ли это для него. А уж постившийся он или нет, это дело второе. Вот об этом говорит Иоанн Златоуст. Но даже если человек строго соблюдал там пост и все, все предписания поста, которые нам предлагает типикон, но если при этом его сердце холодно ко Христу, и Христос воскресший не занимает никакого места в его жизни, вот это гораздо страшнее. Пусть бы лучше он не постился, ел сосиски, но все-таки тянулся бы ко Христу.
Так, сейчас у нас слушатели побегут есть сосиски.
Да нет, ну почему же? Почему?
Нет, нет.
Мы же говорим о разных аспектах, какие возможные.
Это, кстати, очень интересный, очень важный и наболевший аспект, коренное недоверие к слушателям, прихожанам и так, так далее. Да? Вот мы тут разрешим там, прихожанам то-то и то-то. Ох, они тут сейчас осквернят святые, не будут есть сосиски в пост и все. Нет, в людях все есть. В людях есть совесть, есть вера, есть разумение Евангелия. Поэтому нет. Я думаю, что слушатели есть сосиски не кинутся.
Меня вот, например, больше всего раздражает, когда в начале поста иногда говорят, что а вот теперь уже, вот уже среда, вот уже сухарик можно съесть. А давайте, а можно, батюшка, два сухарика мы съедим? Это же гораздо хуже, чем пойти и съесть, мне кажется, там кусок колбасы.
Это говорит прежде всего о психологии, об устроении внутреннем того человека, который высчитывает сухарики и обязательно подходит к батюшке за благословением.
Батюшка,
батюшка,
какого благословите, тебе
то купить, благословите, да. Это вот сам человек не может вступить. То есть церковь – это семья, а это вот дети такие маленькие еще пока, не выросшие, которым на все нужно спроситься у мамы или у папы.
А потом же мы все время почему-то заморачиваемся, вот даже сейчас здесь в этой студии, на колбасе, вот как будто колбаса – это мерило всего поста.
Ну, конечно, да.
Колбаса, кусок мяса, я не знаю, сыр.
Особенно соевые, да.
Ведь что-то же еще есть, кроме этой дурацкой колбасы, да бог бы с ней. Вот что-то еще есть такое.
Конечно, есть. Достаточно в азбуку вкуса зайти.
Браво.
Да. Отец Сергей, если говорить все-таки о сути, да, у нас сейчас первая неделя поста, и на этой неделе читается Великий канон. Канон Андрея Крицкого. Наверное, не все знают, что такое канон, чем он принципиально отличается от каких-то других текстов, да, богослужебных. Вы бы могли нам пояснить, что это такое, и почему он такой длинный? Вот он же длинный, он же аж на 4 дня разделен. Понедельник, вторник, среда и четверг читается он в храме. при потушенных свечах, при погасшем свете. Священники все в черном облачении, так, к слову, спецодежде, да, хотя, кстати, тоже непонятно, почему бы при подготовке, при уборке дома не надеть какую-нибудь цветную спецодежду, да, вот. Все в черном, все сосредоточены, все слушают. Что происходит, непонятно.
Ну, темные и черные цвета, понятно, откуда взялись. Было когда-то время, когда, в общем-то, в православии, в частности, в нашем восточном русском православии, собственно, черных одежд не было. Ну, были монашеские одежды, там, коричневых цветов, еще каких-то, там, был там фиолетовый, еще какой-то цвет. И мы знаем, что в богослужении черный цвет в основном пришел уже довольно позднее время, пришел там через, в принципе, с запада. Это западное влияние. Это, так сказать, вместо духовного устроения некоторое такое сентиментальное псевдоблагочестие психологическое. То есть, ну, скажем, отпевание – это веселая служба, да? Вот, скажем, как на Афоне, такая радостная, бодрая. Человека провожают в Царство Божие, провожают к Богу,
встречается
Христу,
со Христом,
вот,
да.
Сентиментализм – это такое плаксивое богослужение, когда человека оплакивают, вот, как там у Жуковского, гласит уныло поп, буди взят могилой. Вот. Но это частный, конечно, вопрос. Ну, вот так вот появилась такая традиция, так она закрепила. Традиции, которые закрепились, их довольно трудно выковырять обратно. Людей, которые пытаются с этими традициями бороться, там, называют всякими реформаторами, обновленцами, еретиками и так далее. И человек разумный понимает, что какой смысл нам теперь менять цвет облачения, когда и без этого столько проблем. Буду менять цвет облачения, буду только раздражать тех там бабушек на приходе, которые давно привыкли к такому образу. И любой священник, умудренный жизнью, он понимает, что вот такие как раз реформации мелочей на приходе, они приводят к великим потрясениям. То есть священник понимает, что сейчас выйдет он на амбон и в проповеди, ну, где-нибудь в селе, да, начни говорить какую-нибудь тринитарную ересь, его не поймут. И подумают, что батюшка что-то там говорит себе благоуветливо и говорит. А вот попробуй замени великопостное облачение из черного на какой-нибудь другой, все, тут же будут на тебя доносы начальству, и мало не покажется.
Понятно.
Вот. Ну, это жизнь, что поделаешь.
Понятно.
Вот великий канон, канон, написанный Андреем Критским, то есть в отличие от тех канонов, которые мы видим и постоянно читаем ежедневно на богослужении, там состоящий из 9 песен, этот канон длинный, он разбит так, что вот прочитывается за 4 дня в каждый день. Вот по 9 этих песен канона с припевами, он довольно сложно устроен. Это произведение я бы сравнил с самыми выдающимися богословскими вещами, которые только были написаны. И с какими-то богословскими исследованиями, скажем, там, отцов каппадокийцев, и с исповедью блаженного Августина, потому что это все-таки личное произведение. Это не научение кого-то, это размышление человека о состоянии своей души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что в гостях сегодня у радио «Вера» священник-поэт отец Сергий Круглов.
Отец Сергий, в каком смысле это личное переживание? Мы знаем про Андрея Критского, что он причислен к лику святых. И если посмотреть на текст этого канона, он переведен с церковно-славянского на русский язык, то есть, в принципе, он доступен любому человеку, ага, кто полюбопытствует, да, кому это станет интересно, он там сможет понять какую-то основную суть. Там описана какая-то вот внутренняя скорбь по поводу своего состояния, по поводу всяких дел, которые человек в жизни совершил и прочее, прочее. И такие параллели с текстами Священного Писания, которые, ну, в общем, там, с кем он только себя не сравнивает. То есть, если вы говорите, что это личный текст, то есть он писал про себя?
Да, душе моя. «Восстань, что спишь?» Он обращается к себе, к своей душе. Он не говорит: «Вы, грешники, слушайте, что я вам сейчас буду проповедовать, восстаньте, что спите». Он обращается к себе, к своей душе. То есть все образы ветхозаветные и новозаветные, которые там встречаются, вот от самого болота вверх, 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 в Новый Завет, да, восхождение, восхождение в свет, от первых до последних, от первого падения Адама до явления Христова, они все пропущены через себя. То есть это человек, который, конечно, хорошо знал Священное Писание и который жил им. Для него все эти образы наполнены личным наполнением. Вот это очень важно.
Я чуть-чуть про другое задала вопрос, сейчас уточню. Получается, что святой человек в своей жизни совершил одно, другое, третье. Но, да, то есть я просто, если уж он, да, вот святой,
вот
да, то как же, что же тогда делать-то нам, простым смертным? К тому же он-то, в отличие от нас, еще имеет такую глубокую меру осознания, да, самосознания, что он может это все проанализировать, и нам-то тогда... Куда?
Если... Как нам что делать? А вот нам стоять терпеливо ногами и стоять, пока читают канон, стоять и молиться.
Вот так вот.
Вот. Ведь очень часто, да, святой, конечно, ну, что значит святой? Вы же знаете, что святой и праведный – это не одно и то же. Это во-первых.
Так.
Святые... Ну, у нас же святой, праведный такой-то.
Ну, это другое дело. Это уже градации нашего, так сказать, наших святцев, градации степени канонизации. Это другой момент. Святой – это человек, который причислен к церкви, христианин, при этом не суть даже важно, какого он сам поведения, он свят святостью Христа. Да? Все его святые, взятые Богом в удел. А праведник – это тот, кто не грешит. Именно поэтому святых очень много, а праведников, ну, как-то, они как-то редко встречаются. Угу. И мы знаем, куда ни ткни, в любое жизнеописание, особенно вот подвижников преподобных, то есть тех, кто действительно подвязался в посте, в молитве так сугубо, чем ближе к смерти, тем все чаще и чаще этот ава говорит, плачет и рыдает, что вот, конец приближается, я великий грешник, я еще даже не начинал покаяние. Вокруг стоят, конечно, ученики, которые записывают каждое слово и говорят, ну это понятно же, кокетничает человек. Он
кокетничает,
же святой,
да,
он же
да.
святой, он святой, но святой и свет, да, похожие слова. Чем ближе он к свету, тем все сильнее он видит свою нечистоту. Пока человек сидит в полутьме, он там весь в засохших коростах, в грязи, и все, он этого не замечает, потому что темно, сумрачно в комнате. Но как только человек подходит поближе к свету, он даже малейшую царапину или пятнышко начинает видеть на себе. Поэтому эти люди не кокетничали, они действительно считали себя грешниками. Не потому, что они совершили грехов больше, чем все остальные. Они себя не сравнивают с остальными. Заботься о себе, что тебе на других смотреть. Вот. А потому что они близко к свету. И даже малейшие пятнышко они не могут перенести. Вот принцесса на горошине. Да? Ну, пришла там доярка с фирмы, она напласталась за день. Ей там хоть машину кирпичей положи под матрас, она будет спать без задних ног. А принцесса, она чувствует горошину под матрасом. Примерно об этом речь. Вот так же и Андрей Крицкий. Конечно, глупо было бы думать, что он совершал... делами все те поступки, которые совершали там ветхозаветные грешники, что он убивал своего брата, как там Каин, и так далее, что вот он действительно там убегал в Сигур, там, что пора тебе, душа, убегать, он там побежал куда-то. Нет, конечно. Он присматривался к своей душе и переживал все те состояния, которые переживала душа, и находил отражение вот этих движений в этих библейских образах. И действительно... находил довольно точно, потому что, когда мы читаем канон, мы видим, что состояние души отражены довольно точно.
Дед Сергей, а с вашей точки зрения, насколько этот текст понятен современному человеку?
Ну, это довольно сложный текст. Вот есть такие родители, которые говорят, что вот давайте все богослужение переведем на русский язык. Оно, может, конечно, хорошо было бы, но речь не об этом. Но приходит простая мысль в голову. Вот переведи великий канон Андрея Крицкого на русский язык, станет ли он от этого более понятен? Нет. Потому что нужно приложить труд, чтобы его понимать. Это как чтение символов иконы. Если ты не знаешь символического языка иконы, ты можешь не понять, о чем она говорит. Так точно и здесь. Ну, хотя бы, по крайней мере, надо прочитать Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, чтобы знать по именам всех тех персонажей, которые там упоминаются.
А еще здесь, мне кажется, мы подходим к важной теме, тем более мы, анонсируя вас, представляем как не только священника, но и поэта. Поэтическая составляющая канона Андрея Крицкого. Это ведь очень красивый текст, он, может быть, не очень понятен, но, тем не менее, там через него везде сквозит поэзия.
Конечно.
Вот с этой точки зрения можете что-то про него рассказать?
Ну, что тут про него сказать? Я могу только приветствовать, по-моему, продолжающиеся попытки новых и новых переводов. Вот тем людям, которые считают, что, ну, один раз перевели, скажем, Библию, Священное Писание, да, и хватит на этом. Жизнь меняется, и меняется обстановка, меняется, так сказать, ну, какой-то цивилизационный градус жизни людей с каждым новым поколением. И есть тексты, которые, ну, в каждом новом поколении, я думаю, что следует переводить по-новому. Не потому, что новый перевод обязательно надо внедрять в производство, в массы, там, для богослужений и так далее. Но сама попытка перевода, сама попытка осознать на моем современном языке и переложить, и озвучить то, что говорится в священном тексте, оно очень важно. Поэтому вот разные попытки перевода Великого Канона тоже можно только приветствовать. И перевод Аверинцева, который мы упоминали, и многие другие переводы. Поэтому и в церкви, в нашей православной церкви это хорошо понимают, поскольку если мы придем в храм на канон, увидим там множество людей, у которых в руках книжечки, как правило, во всех этих книжечках, это билингва, там есть церковнославянский текст, есть текст русский обязательно.
И можно следить по этому тексту за тем, что читает, да, либо священник, либо чтец в храме.
Конечно.
Я помню свое первое впечатление от такого богослужения, когда однажды Великим постом попала в храм и услышала все вот это. А вот бесконечно долгая служба, да, это я очень четко помню, да, сейчас, это уже потом со временем, благодаря вот этим книжкам, которые у тебя в руках, ты начинаешь понимать, что ага, канон-то уже закончился, а дальше уже начинается что-то совсем другое, а дальше там уже какой-то другой...
Другая
служба фактически. Вот. Но зачем обязательно в первые дни поста устраивать такие, ну, несколько... Ну, часа два это точно продолжается, да? Вот зачем это нужно? Зачем так? Потому что мы, понятно, мы живем в мире, когда у нас скорости, у нас от нас требуется присутствие там сразу в нескольких местах, от нас требуется оперативная реакция на, не знаю, там, в переписке, там, телефонные звонки и так далее, и так далее. И вот это все... оно, канон Андрея Крицкого и следующее за ним богослужение не вписываются в этот ритм. Совсем это неудобно.
Или мы не вписываемся в ритм Великого Канона.
Или так. Вот расскажите, зачем это нужно?
Я тоже нередко думал об этом. А мне думается вот что. Я помню свое первое впечатление тоже от этого канона. На меня произвело впечатление не столько его содержание.
Я, кстати, содержание даже не поняла тогда вообще.
И содержание гораздо лучше его усваивать, то есть сидя дома за чашкой чая, можно просто взять книжку в руки, прочитать внимательно.
С карандашком.
Я, когда я впервые стал диаконом, ну вот меня научили, что надо делать так и так на богослужении. Пока я просто не сел дома за стол с чашкой чая и не прочитал служебник от начала до конца осознанно, я не понял, из чего состоит литургия, из чего состоит всеночное бдение, какой смысл в этом во всем. Вот, до тех пор у меня в голове ничего не укладывалось. Так же и с Великим Каноном. Но вот это совместное присутствие на длительном богослужении в начале поста, я думаю, что все-таки это имеет смысл, очень важно. И, во-первых, это тот самый ритм, ритм жизни и дыхания человека, о котором мы сейчас только что вы упомянули. Вот этот ритм, он очень важен. Немножко отодвинуться от суеты, отодвинуть от себя немного вот эту суету, отодвинуть, она необходима, конечно, но только ею жить постоянно нельзя, иначе наступает интоксикация. Человеку необходима перемена ритма. И вот, эта первая неделя, первая седмица Великого Поста, в частности, во время которой читается и канон, она очень важна, потому что она вводит человека в какой-то другой ритм. Человек начинает немного успокаиваться. Первое, конечно, вхождение всегда болезненно. Перемена ритма. Это все равно, как человек спал, и он просыпается, да? Этот стресс какой-то, шок. Вхождение первый раз в воду во время купания – это тоже шок, стресс для организма, но он необходим, чтобы человеку жить дальше. И вот здесь вот такое вхождение в ритм Великого Поста через чтение Великого Канона Андрея Крицкого, мне тоже думается очень важно. Меня вот именно это поразило, вот это состояние, когда надо стоять со свечой. Может быть, кому-то это покажется примитивным, дескать, только телесное. Это не только телесное. Человек начинает успокаиваться. Конечно, сначала у него там болят ноги, у него разбегаются мысли, ему хочется продолжать бежать куда-то, продолжать суетиться, думать о чем-то. И вот это состояние, ну, очень важно.
И ведь думаешь-то о ногах.
Ну, так понятно, конечно. Причем, как давно замечено, и не мной, и очень многими людьми, что какие-нибудь старенькие бабушки, они себе спокойно стоят, и какие-нибудь молодые люди спортивного вида, которые зашли впервые, они стоять не могут, у них ноги начинают отваливаться.
Итак, напомню, друзья, что в гостях у Радио Вера сегодня вместе с нами отец Сергий Круглов, священник, поэт. Мы через несколько мгновений к вам вновь вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.